Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл наших передач «Страсти и борьба с ними» и продолжаем изучать замечательное творение святителя Игнатия, статью о покаянии. Это «Аскетические опыты», том 1. В прошлой передаче мы говорили об очень важном вопросе. Святитель Игнатий, передавая нам недоумение одного из ветхозаветных пророков, писал так: «Почему вы умираете, христиане? Да? Зачем вы гибнете вечной жизнью? Добровольно причем это делаете?» И ответил святитель Игнатий: «Почему с нами такое происходит? От того, что мы всю жизнь нарушаем обеты крещения, вот в прошлый раз мы об этом говорили, что за обеты такие, одним служением греху, христиане гибнут от того, что не удостаивают ни малейшего внимания Слова Божие, возвещающее им о покаянии». То есть, опять же, смотрите, дорогие мои, вот может показаться надоедливым, но я не устану говорить о том, что надо изучать Евангелие. Надо изучать Евангелие, потому что если мы это не делаем, мы не поймем, что Бог от нас хочет. Не поймем этого, не узнаем заповеди. Не узнаем заповеди, не будем пытаться по ним жить. Не будем пытаться по ним жить, не поймем, что нам Христос-то нужен. Просто формально будем числиться христианами, по-настоящему не будем ими. Это очень страшная беда. Поэтому дальше святитель Игнатий пишет: «В самые предсмертные минуты они не умеют воспользоваться всемогущей силой покаяния». Причем здесь предсмертные минуты? Вот. Незадолго до этих строк святитель Игнатий писал о том, что в любое время, даже в последнюю минуту предсмертно, может человек покаяться и быть прощенным, и получить вот этот великий дар вечной жизни вместе с Богом. Но дальше он пишет, смотрите, что даже предсмертные минуты не умеют христиане воспользоваться всемогущей силой покаяния. Не умеют воспользоваться, потому что не получили о христианстве никакого понятия, или получили понятие самое недостаточное, сбивчивое, которое должно быть названо скорее полным незнанием, нежели каким-нибудь знанием. И это мы говорим о тексте, написанном в середине XIX века, братья и сестры. Время, которое многим из наших современных собратьев кажется замечательным, золотым веком, вот на что нужно ориентироваться. Уже тогда это была беда духовной безграмотности. И поэтому эту духовную безграмотность нам надо преодолевать сейчас, дорогие мои. Много ловушек, много разных соблазнов у христиан. Это и увлечение вот таким розовым легким христианством, когда человек говорит: да зачем тебе отеческая литература, вот ходи там, живи, порхай как бабочка, все равно Бог тебя спасет. Есть другие крайности, там какие-то церковные суеверия уходить. Вот недавно буквально столкнулся с тем, что одна женщина, ну, познакомились в храме, покрестила своего сына там с двойным именем. Зачем это, спрашиваю? А чтоб не сглазили, да? Ну вот как это можно сочетать с православной верой? Если ты веришь в Бога всемогущего, как ты можешь думать, что твоего сына могут сглазить, да? И ты это как бы предотвратив, обманув священника, там, дав при крещении другое имя сыну. Как это может быть? А лукавый такой наивный говорит: так, не вижу в документах вот имя этого молодого человека. Не смогу на него повлиять, это вообще безумие полное. Или эта же дама сказала: нет, нельзя фотографии публиковать людей, потому что вот можно по ним сглазить. Ну, значит, она во что там? В религию вуду верит, где последователи верят, что по изображению можно повлиять на самого человека. Но мы даже христиане в это не верить не должны. Как с таким человеком о Евангелии говорить? Она себя считает очень верующим человеком, воцерковленным, опытным. Понимаете, попробуй такого поучи, он сам тебя он всему научит. Разнообразию суеверий. Но это не христианство, это далеко отстоит от истины. Это ложь. Так вот, получается, что действительно мы можем, казалось бы, что сложного? Вот есть творение святых отцов, есть катехизисы, есть Евангелие, есть святоотеческая литература. Мы, знаете, современные христиане настолько уже привыкли к благам, да, которые у нас есть, что начинаем на них смотреть уже, как, знаете, как на нечто такое бесполезное, бесценное. Ведь те же христиане, допустим, вот моя бабушка, она была верующим человеком. Церковно-приходскую школу там заканчивала до революции. Вот я уверен, хотя мы, конечно, с ней не разговаривали об этом, я был еще мал весьма, и в вопросах этих вообще не разбирался никак. Пионером там был в свое время там, и так далее. Но я уверен, что если бы у нее были книги, да, вот то, что мы сейчас имеем, она была бы очень счастлива, потому что она была вынуждена календарь на память иметь, там, записывать, там, когда какие праздники, понимаете. А мы сейчас имеем все, у нас все, что все нужно. Святоотеческая литература издается, толкование издается, там телеканал есть православный, да, читай, изучай, вникай, разбирайся. Ведь мы разбираемся подробно в инструкциях, очень любим какую-то легкую литературу, да, есть время почитать, там, сколько времени тратим на интернет. Освободиться бы от этой всей шелухи, да, изучать бы главное. Я понимаю, что бывают времена, когда надо отдохнуть, когда-то изучить там что-то другое. Да, пожалуйста, это, конечно, никто не говорит. Мы в предыдущих передачах говорили, что изучай понемножку. Но изучай, скребись немножко, хотя бы ищи, да, ищи ответы на свои вопросы. А если нет, то вот тогда и происходит так, что человек почему погибает? Да потому что не знает. Это все равно, что, знаете, вот выдавали бы всем права водительские просто так. Вот пришел, там, заплатил денежку, тебе права дали. И вдруг мы говорим, а почему у нас возросшее количество ДТП? Почему погибшие там в дорожно-транспортных происшествиях? Откуда столько? Так вот оттуда и происходит. Происходило бы, да, сейчас не так. Сейчас, чтобы права сдать, конечно, надо трудиться. Учить, изучать, там, сдавать. Еще не один раз там люди сдают. Проблемы целые. Так вот, сфера-то почему не так, да? Почему те случаи мы, те примеры мы понимаем, что надо учиться, а тут нет. Так такой человек, который легко получил права, он поехал там и на перекрестке тут же разбился, потому что для него вот эти знаки, которые обозначают, для него китайская грамота, он там ничего не понимает в них. А вере-то почему не так? Бери, читай, изучай, все есть. Мы можем сказать, там священники нас не учат. Да, есть такое, к сожалению, священники не учат. Но у нас же есть книги. Мы можем сказать, а в нашей там, деревне у нас в храме, кроме трех акафистов, ничего нет. Бывает такое. Но мы можем же приехать в большой город, в большой магазин церковный, взять книг. Бываем в отпуске, бываем в командировках, сами не можем выехать. Товарищи попросили, сами не умеем, в интернет зашли. Понимаете? Нет интернета, просто, значит, попросили. Кто хочет, тому Бог вот даст возможность, я в этом абсолютно убежден и много раз проверил. Поэтому давайте мы все-таки поставим свою такую цель. Может быть, знаете, вот взять для того, чтобы изучать христианство, я имею в виду цель такую. Вот можно как это сделать? Вот, допустим, наступает какой-нибудь пост. Ведь пост — это не история про еду на самом-то деле, это история про духовную борьбу. И вот взять про духовный труд и взять себе целью, допустим, взять там катехизис, допустим, святителя Филарета Московского и поизучать его не спеша, подумать. Взять, допустим, точное изложение православной веры преподобного Иоанна Дамаскина, поизучать его. Непонятно, там какое-то выражение или вы не поняли, записать, пойти к священнику, задать ему вопрос. Священник ответит вам. Если не ответит, сам пойдет поизучает, потом ответит. Ведь, понимаете, в этом нет ничего постыдного, что кто-то из нас что-то не знает, ну, каких-то вот, или вовремя не сообразил, всякие же люди бывают. Вот, пусть священник поизучает, там, придет, спросит, это не роняет его авторитета. Мы же не носители вообще абсолютно всех знаний. Ну, что-то может человек не знать, там, подзабыл, уж лучше пусть проверит, да, чем скажет, что не то. Вот, поэтому надо изучать, не стесняться, не бояться, не унывать, что вот сейчас какое-то не такое духовное время. Сейчас очень даже благодатное время для того, чтобы спастись. Знаете почему? Потому что мы сейчас живем в нем. Мы не живем с вами не во втором веке, не в третьем. Вот сейчас живем, значит, для нас это самое благодатное время для спасения. Поэтому давайте его использовать, это время. И учиться молиться, учиться вести духовную жизнь. А иначе, видите, если это мы не сделаем, то вот получится с нами то, что вот описывает святитель Игнатий, что даже в самую предсмертную минуту не умеет воспользоваться этой всемогущей силой. Вот так. Это все равно, что, знаете, опять же, больничный пример. Вот, представьте, у человека какая-то болезнь, но это обострение, да, которое может привести к смерти, оно лечится лекарством, которое у него в кармане. Но он инструкцию не читал и не знает, что ему это положили, да, в больнице это лекарство, и не пользуется, и умирает, допустим, без того, чтобы принять эту таблетку там, или сделать какой-то укол. Горькая история такая. Почему с верой это так? Почему так делаем? Беда с нами. «Живу я, — говорит Господь Бог, — цитирует святитель Игнатий, опять же, пророка Иезекию, одного из древних пророков ветхозаветных, как бы вынужденный усилить уверение перед неверующими и возбудить внимание к невнимающих». Это к нам имеется в виду. «Живу аз, — глаголит Господь, — то есть живу я, — говорит Господь, не хочу смерти грешника, но чтоб грешник обратился от пути своего и жив был». Представляете? Вот для чего, опять же, нам напоминает святитель Игнатий. Это ветхозаветные пророки, уже тогда проповедовавшие о том, что необходимо каяться, необходимо признавать свои грехи, необходимо исправлять свою жизнь. Вот интересно, да, святитель Игнатий пишет, что как бы вынужденный Бог, да, Бог вынужден усиливать все эти слова о покаянии, потому что мы не слышим. Ну, горькие очень слова, конечно. «Ведал Бог», то есть знал Бог, «немощь человеков», пишет святитель Игнатий дальше, «знал, ведал, что они и по крещению будут впадать в согрешение. По этой причине он установил в церкви своей таинство покаяния, которым очищаются грехи, совершенные после крещения». Почему так бывает? Давайте тоже разберем, чтобы понимание у нас было. Ведь мы говорим, что в крещении прощаются все грехи. Это истина. В крещении, в святом крещении, в святом таинстве прощаются абсолютно все грехи, которые человек сделал. И личные грехи, и если это взрослый человек, и первородный грех, как вот такое семя смерти, зла в нем, страстей. А почему потом человек грешит? Да? Потому и грешит, что мы же не исчезли из этого грешного мира, где лукавые присутствуют, где грешники живут. И вот после крещения мы очень легко, если это, допустим, младенец, которого крестили по вере родителей, по вере восприемников, начинает жить и не видеть примера веры у родителей или там у близких, он, естественно, начинает жить так, как живут вокруг. Мы социальное существо. Что такое социальное существо? Это значит существо, которое живет в социуме, да, то есть в обществе. И мы, в отличие от животных, которые, допустим, там птенчик вылупился у курочки, он там через некоторое время, уже там через час, там, два, уже клевать сам может пищу. Мы же не такие. Нам нужно, чтобы нас воспитывали. Вот младенцы, там, сколько они, да, совершеннолетие у нас, да, когда там, 18 лет. До этого времени считается человек вот, ну, еще не совсем самостоятельным. И мы учимся-то от ближних. Мы же, если нас оставить вот в младенчестве без человеческого общества, что из нас получится? Из нас Маугли вырастет, который не умеет говорить, не думает как животное, понимаете, вот так. То есть все эти вот наши качества человеческие, они проявляются только, да, когда мы в обществе живем. И поэтому мы учимся, естественно, от примеров. От слов, но больше от примеров своих близких. Поэтому если крещеный младенец живет в христианской семье, которая не ведет христианский образ жизни, ну, называющий себя христианской, да, живут как все, что называется, да, то он будет похож на своих родителей. Это, знаете, вот в приходской жизни это однозначно видно, это просто закон. То есть мир лукавый и пример близких научает снова нас греху. Если это взрослый человек пришел к вере, то тут тоже действует своя система. Он же до крещения делал грехи, получается. У него есть опыт греха, у него есть опыт сладости греха, да? Опыт падений, слабость уже, навыки приобретенные. И если он до крещения не освободился от них, то после крещения, особенно если он не знает, что такое хорошо, что такое плохо, да, он снова начинает грешить. Понимаете, откуда грехи появляются после крещения? Так вот, что же человеку делать? Неужели все пропало? Нет, не пропало. Вот святитель Игнатий нам говорит, что Господь знал, что мы по своей немощи такие неустойчивые, что легко снова упадем. Поэтому дает нам таинство святого покаяния. Ну, исповедь по-другому, да, называется. которым очищаются грехи, совершенные после крещения. Так вот, смотрите, покаяние, очень интересное, интересные слова, покаяние должно сопутствовать вере во Христа. Сопутствовать вере во Христа. Это не то, что, знаете, этим занимаются там странные люди в церкви. Вот. Все остальные хорошие, а кто-то там покаяние говорит, они странные. Нет. Оказывается, это спутник веры, неотъемлемый. Вот если ты во Христа веришь, то у тебя покаяние должно быть. Если у тебя покаяния нет, значит, ты во Христа не веришь, понимаете как? А если ты веришь во Христа без покаяния, то тоже уже не вера во Христа. Это очень важно понимать. Это очень важно понимать, себе чувствовать. Если во мне покаяния нет, все, значит, что с моей верой, да? Надо испугаться, значит, не туда иду. Так вот, смотрите, покаяние должно сопутствовать вере во Христа, предшествовать крещению во Христа. Смотрите, предшествовать крещению во Христа. Вот уже достаточно лет назад, сколько нашему приходу, уже 20 лет, ну, около 20 лет назад, я начал интересоваться вот вопросами оглашения. Я уже как-то рассказывал в первой передаче, но это было уже достаточно давно. И еще повторю еще раз. И было важно понять, как это делать, да, что это такое. И сначала я думал по наивности, что достаточно только теорию дать. Потом понял, что через несколько лет, что теории недостаточно. Что оглашенные, которые вот даже хорошо вот он отвечает, он знает основу веры, но практике не научен, это ненадежный христианин в том плане, что после крещения он тут же впадает в грехи. У меня примеров только было безобразных, прямо очень обидных. Господь так вот ярко показывал, что это такое. И мне стало понятно, что надо человеку учить еще и то, что кроме основ веры, да, надо еще учить основам христианской жизни и рассказать человеку, что такое грехи и как с ними бороться. И помочь человеку, желающему креститься, уже освободиться, допустим, от каких-то тяжких грехов. Это была очень интересная, очень трудная работа. Она немножко экзотично слышится, вот, допустим, современными христианами, и воспринимается, может быть, не очень, и кажется, что это какая-то дичь. Вот, но когда со временем вот я стал читать эту статью и увидел вот эти слова святителя Игнатия, они меня очень утешили. Смотрите, покаяние должно предшествовать крещению у Христа. Да, действительно, мы должны человека научить. Понимаете? И когда приходит к нам, допустим, человек, желающий креститься, но он, допустим, пьющий человек, и мы это выясняем в наших беседах, то надо сделать так, чтобы он уже сейчас боролся. Потому что, возможно, если он верит во Христа, возможно, ему покаяться и получить помощь Богу, даже если он не крещенный, представляете? И получается, если человек искренне трудится. Вот, и после крещения он, конечно, уже не впадает в свою старую, вот эту вот, старую ошибку, в старое болото это свое, а понимает, что это опасно. Вот, потому что он уже на практике понял, что такое борьба, и насколько лукавый, хитер, силен, и может при нашем таком невнимании, рассеянности победить нас. Так вот, должно предшествовать крещению во Христа, а не так, что человек пришел, там денежку заплатил, его там в воде святой помочили, он ушел и живет как разбойник дальше. А после крещения оно исправляет покаяние. А после крещения оно исправляет нарушение обязанностей уверовавшего во Христа и крестившегося во Христа. Ну, то, что, собственно, святитель Игнатий говорил, да? О том, что Бог установил таинство святого покаяния, святой исповеди для того, чтобы мы выправили вот те свои ошибки, которые мы совершили после крещения. Когда многие из Иерусалима, пишет святитель Игнатий, и все иудеи сходились к Иоанну, проповеднику покаяния, тут имеется в виду Иоанн Креститель, на Иордан для крещения, то исповедовали ему грехи свои. Исповедовали не потому, замечает некоторый святой писатель, тут имеется в виду Иоанн Лествичник преподобный, чтобы святой креститель имел нужду знать согрешения приходивших к нему, но потому, что для прочности их покаяния нужно было соединить с чувствами сожаление о падении в грехи, исповедание грехов. Смотрите, как интересно. Помните, да, вот эту евангельскую историю крещения иудеев пророком Иоанном. Они же приходили и каялись. Вот мы можем в Евангелии от Иоанна более подробно это увидеть, прочитать, изучить. Как, допустим, воины приходили, да, мытари приходили, там другие люди приходили. И они действительно, вот пророк их погружал в воду Иордана, и они называли грехи свои перед этим. И вот описывается интересно, что это не для пророка нужно было знать их грехи, а нужно было самому человеку при свидетеле, да, Богу засвидетельствовать свое сокрушение в этих грехах, желание в них бороться. Это вот одно из важных условий. Важных условий разрыва вот этой связи с грехами, зависимости от них. Душа, знающая, что она обязана исповедовать грехи свои, говорит тот же святой отец, ну, преподобный Иоанн Лесоченко, этой самой мыслью, как бы уздой, удерживается от повторения прежних согрешений. Напротив того, неисповеданные грехи, как бы совершенные во мраке, удобно повторяются. Так вот, смотрите, получается, что если человек покаялся в грехах и знает, что ему еще раз предстоит каяться, это как это такое оружие, получается, инструмент. Напоминать себе нужно, так я же каялся, я же еще должен буду каяться, если согрешу, это стыдно, это должно быть таким вот уздой, да, вот как на лошадь уздечку. Одеваю для чего? Для того, чтобы можно было ее держать, удерживать, управлять ей, лошадью. Иначе без уздечки, вот, конь брыкается, как ты его удержишь? Так же и наше сердце брыкается, и как его без уздечки это удержишь? А осознание, что нужно отвечать за свои грехи и на страшном суде, да, и перед Богом, и на исповеди, оно удерживает сердце человека, как уздечка, да? Лошадь, разбуянившуюся. И напротив того, неисповеданные грехи, как бы совершенные в мраке, удобно повторяются. Вот, пожалуйста, нам и описывается этот закон. Это же относится к тем грехам, когда христианин, допустим, не хочет изучать свои грехи, а просит на исповедь, ходит так с священником поговорить. И он же не изучает свои грехи, не знает, а он их делает. И потом они повторяются, превращаются уже в навык. И человек потом мучается и думает, так я же в церковь хожу, я все делаю, на исповедь хожу, почему же у меня все так плохо? Так плохо-то потому, что ты одной рукой вроде пытаешься пластырь на рану залепить, а другой отдираешь этот пластырь, инфекция попадает. И думаешь, а почему у меня все рано-то не заживает? Потом не заживает. Исповеданием грехов расторгается дружба с грехами. Ненависть к грехам – признак истинного покаяния, решимости вести жизнь добродетельную. Тоже требуется обсуждение, братья и сестры, этих слов замечательных, святых, хороших. Исповеданием грехов расторгается дружба с грехами. Мы можем сказать, мы с ними не дружим, дорогие мои, но если мы их делаем, значит, у нас с ними есть связь с грехами. И значит, мы делаем их, потому что привыкли это делать. Понимаете? Да, вот голова не, вроде говорит, я не дружу вот с этими грехами, а сердце-то ведь делает, сердце любит. Поэтому дружба эта с грехами подтверждается тем, что они повторяются, насилуют сердце человека, они проявляются нагло. Вот. Какие-то человек делает с наслаждением грехи, какие-то мучается сам от того, что они у него есть. Но так или иначе, это все дружба. Зависимость. Так вот, чтобы эту дружбу расторгнуть, надо исповедовать свои грехи. Представляете? Но человек скажет, ну как же так? Я вот хожу от года в год, уже 10 лет, одно и то же. Перед священником неудобно, что вот одно и то же, дорогие мои. Все по-другому. Законы действуют по-другому духовные. Вы священника приходите не развлекать. Исповедь – это вообще не развлечение, это тяжелое занятие, надо сказать. Вот из всех действий священнослужителя исповедь – это самое трудное, самое тяжелое дело. И вы приходите не развлекать такого доброго, веселого батюшку, а идете каяться, идете на хирургическую операцию, а это перед вами медбрат стоит, которому, вот я уверен, что медбратьям, наверное, хирургам на хирургических операциях совсем не смешно и не весело, они просто выполняют свою работу. Поэтому, когда вы приходите, и у вас одно и то же, не надо к этому относиться как к какой-то, знаете, скучной рутине. порадуйтесь немножко, что у вас, вы приходите с тем, что вы там заметили свои грехи, радуйтесь, что вы не со смертными грехами приходите. Вот, что вы там в блуд не впали, там убийство не совершили, понимаете? Ну, надо же тоже немножко Бога там тоже благодарить. Вы в это не впадаете, в тяжкое, только потому, что Он хочет, чтобы вы не впали. Представляете? Вот. А в течение нашей жизни надо понимать, что вот с какими основными предрасположенностями к страстям я родился, они будут проявляться. Допустим, если я гневный человек, гордый, я буду на все гневаться и гордиться, там, превозноситься. И с этим надо будет бороться всю жизнь. И с этим я и буду приходить. Вот как, допустим, человек, который болеет каким-то хроническим заболеванием, он же не говорит, да не пойду я к врачу на плановый прием, ему скучно там слушать, как я буду рассказывать, что у меня там вновь и вновь болит поясница. Или там суставы скрипят. Так, родной мой, ты же идешь для чего? Для того, чтобы посмотреть, как, какая динамика, улучшение, может быть, какие-то лекарства нужно дать, может быть, и не надо отменить лекарства. Так ведь в этом искусство врачебное заключается. Так оно же точно, вот этот пример, приносится на исповедь ровно так же. То есть священник идет, человек идет на исповедь, и священник думает, так, нормальное у него состояние, ненормальное, что-то поменялось, может, что-то нужно поменять, да, что-то добавить. Вот, поэтому тут не надо думать, что это скучное однообразие. Это нормальная, плановая, терпеливая работа. Делать это дело исповедания своих грехов. Ненависть к грехам – признак истинного покаяния. Тоже слова, которые, знаете, замечательные, но, к сожалению, вот из-за нашей неспособности воспринимать духовную литературу, вызывают недоумение. Человек говорит, ну у меня нет ненависти к грехам, я в них впадаю. Дорогие мои, мы начинаем только, мы только осознаем, мы даже шагов не сделали в борьбе, да, только осознаем, что это нужно. Но это уже зарождение ненависти к грехам. Ненависть к грехам не означает, что их у него не будет. Понимаете? Вот человек ненавидит в себе вот гордыню, что он превозносится, а потом раз, он внимание потерял и снова превознес, снова осудил, да, допустим, другого. Он понимает, что это плохо, понимает, что это беда. Как, допустим, алкоголик уже пропил уже все, все здоровье свое, всю семью, там, близких, там, всех потерял. Он за этой бутылкой бежит, но он же страдает, мучается, понимаете? Но если христианин будет видеть свои грехи, каяться в них, вот постепенно и родится такая ненависть, когда ты скажешь, Господи, помоги, искренне скажешь, по-настоящему, и Бог поможет тебе, облегчит. И в чем облегчение произойдет? В том, что, допустим, качество грехов начнет меняться. Ты там на жену не неделю обижаешься, а, допустим, 3 дня. Вот со стороны можно показаться, а что тут хорошего? Так давайте вспомните, кто с женами ссорился. Бывали у вас такие случаи? Что вы не неделю там изображаете, что вы два айсберга, случайно заплывшие в одну эту хрущевку, в которой вы не можете разойтись, да? А два близких человека. Конечно, это тяжелое очень состояние. И вот оно неделю длится, а уже 3 дня. Это уже динамика, понимаете? А со временем, допустим, эта обидчивость перейдет на 1 день. Это же тоже динамика, это же улучшение. А потом, допустим, человек обидится, но внутри, но уже не покажет вида. Это же тоже улучшение. Но в исповеди мы будем писать, обижался на жену, правильно? Или там, обижалась на мужа, там, обижалась на детей. Качество уже потом. А потом со временем это только в виде легкого огорчения придет. Но это нужно годы работы над собой. Вот годы вот этого вот исповедания. Поэтому пусть Господь всем нам поможет, братья и сестры. Давайте будем трудиться над собой. И если у вас будут вопросы, желание что-то обсуждать, какие-то примеры, пишите. Я с радостью ваши письма получаю, читаю и применю в наших последующих передачах. Помоги нам всем, Господь.